Говорит радио «Свобода». Спасение детей из Таиландской пещеры, кремлевский партизан и русофобия, следы новичка в Британии, хорватский футболист глазами российских блогеров, оппозиционный студент – это студент без стипендии. Такие темы итогового выпуска программы «Время свободы» за 10 июля 2018 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. На севере Таиланда из затопленной горной пещеры Тхам Луанг 10 июля были извлечены последние четверо из 12 школьников и их учитель. Все они были заблокированы там, поднявшейся в результате ливней водой с 23 июня. Этот успех стал результатом сложнейшей операции, проведенной местными и иностранными военными при важном участии дайверов-добровольцев из многих стран мира. За историей чудесного спасения следил международный обозреватель радио «Свобода» Александр Гостев.
23 июня 12 мальчиков из местной футбольной команды города Чианграй на севере Таиланда, их команда называется «Дикие кабаны» или «Лесные вепри», по-английски «Wild Boars», вместе со своим тренером отправилась в рамках некого такого тимбилдинга в одну из местных туристических достопримечательностей, пещеру Тхам Луанг. Она очень известная, это протяженная такая пещера очень, которая имеет много галерей, ответвляющихся от нее, они простираются на 10 километров в разные стороны, в горах на крайнем севере Таиланда, повторю. Они там хотели отпраздновать день рождения одного из ребят, и в этот момент начался очень сильный дождь. Странно, тут уже сразу можно отметить, что пещера известна, известно, что она затапливаемая. И сейчас на севере Таиланда самый разгар, начала сильнейших тропических муссонных ливней. И куда они шли, могли бы они предположить, потому что это не какие-то иностранные туристы, неопытные, а местные жители, которые, в общем, могли бы предугадать, что случится. И они не вернулись. Естественно, местные жители быстро начали их искать. Они помнили примерно, по какому маршруту они пошли. Около пещеры нашли некоторые из их вещей, которые они оставили, и думали, что они их заберут, когда вернутся. Сразу подняли тревогу, и практически мгновенно это дело все вышло на такой государственный уровень. Причем правительство Таиланда сходу обратилось за помощью и к иностранным государствам, и к добровольцам-специалистам, потому что сразу было понятно, что случилось, и б, что, наверное, спасти пропавших можно, но это будет очень сложно. Уровень воды в пещере постоянно повышался из-за дождей, и руководители спасательной операции поняли, что надо обращаться к очень узким и высококлассным специалистам по так называемому кейв-дайвингу, то есть специалистам по погружениям в пещерах. Участие в спасательной операции сразу начали принимать и ВМС Таиланда, и специальная группа их боевых пловцов. И со всего мира начали съезжаться добровольцы, именно владеющие вот такими вот навыками, и готовые предоставить вот свои услуги в спасении детей. И многие фирмы, которые производят специальное вот это оборудование для подводного плавания, для дайвинга, в том числе для, по-русски это называется, спелеопогружения, таким научным словом, стали привозить все, что можно, стали выяснять вообще, где дети, что с ними делать. И спустя несколько дней британские аквалангисты с помощью украинских, тайских и прочих дайверов добрались до незатопленной такой камеры в одной из рукавов этой пещеры, где детей и их тренеры обнаружили, и, что удивительно, в достаточно хорошем физическом состоянии и душевном состоянии, с учетом того, что вообще они, наверное, могли и не надеяться на то, что их вообще станут искать, что их найдут, а эти условия в пещере, они крайне тяжелые.
Эта пещера, правильно я понимаю, это не то, что какая-то там большая пещера, которая там частично или в значительной степени затоплена, это такой длинный подземный рукав, который идет то выше, то ниже, и он местами затопляет его, местами это остается на поверхности, и когда школьники эти шли, они могли идти по сухому как бы маршруту, а потом оказалось, что часть этого полностью затоплена и нельзя пройти вообще.
Ну, представьте себе, Валентин, такую вот паутину в недрах какой-то огромной горы, вот эти тонкие паутинки, это различные ходы, лазы разноуровневые, и для того, чтобы пробираться по этой пещере, надо спускаться довольно долго, подниматься наверх, это такой достаточно физически сложный поход. Есть там какие-то большие подземные залы, которые соединяются какими-то очень узкими проходами, опять-таки под углом там 45 градусов вверх-вниз, и как-то эти дети туда добрались. Поэтому, чтобы их найти, надо было исследовать всю пещеру со всеми ее рукавами. Проложить под водой, что самое главное, в условиях полной стопроцентной темноты, нулевой видимости, и в условиях потока воды ледяной проложить так называемые ходовики, на дайверском сленге так называются такие искусственные альпинистские веревки, которые как бы как поручни крепятся к стенам пещеры для того, чтобы ориентироваться и не потерять свое местоположение в этот момент, и для того, чтобы за них держаться, сопротивляться потоку воды. И вот с помощью нескольких специалистов шаг за шагом удалось проложить веревки, сделать какие-то конечные пункты остановки. Они как пальцы растопыренной ладони в разные стороны углублялись, эти дайв-мастеры, и в одной из больших вот этих таких подземных комор на выступающей скале сухой, где, которая еще не была затоплена, они обнаружили этих детей и их тренера. Им было под водой с помощью огромнейших усилий доставлена самая необходимая еда, медикаменты, одеяло, фонари и прочие какие-то предметы первой необходимости, после чего стали думать, как их выручать, потому что времени оставалось очень мало. И было предложено три сценария. Но власти Таиланда, которые, в общем, руководят операцией, все время говорили, что мы ведем борьбу с двумя вещами, со временем и с водой. Потому что даже воздух в пещере из-за пребывания в ограниченном пространстве большой группы людей стал меняться. Там стало, во-первых, появляться очень много углекислого газа, убывал кислород. Во-вторых, пребывание в любой пещере долгое, очень опасно для человеческого здоровья, особенно в пещерах тропических. Я сам бывал там неоднократно, и мне местные жители говорили, что долго там находиться нельзя, хотя бы вот по такой причине, там очень много летучих мышей. И из-за того, что они там живут веками, из-за продуктов их жизнедеятельности, это воздух непростой, он бывает отравленный, насыщенный инфекцией, бактериями. И сейчас, я, кстати, добавлю, у некоторых детей обнаружены признаки вот этой опасной легочной инфекции, и их очень опрашивают, контактировали ли они с какими-то дикими животными, которых довольно много в этой пещере, несмотря на все наводнения и на прочее. Надо было срочно спасать. И вот предложено было три сценария. Скажем так, один из них самый пассивный, один фантастический и один реалистичный. Но самый опасный и сложный. Но первый предлагалось с помощью каких-то продуктов, медикаментов и вот всего снаряжения, которое могло бы быть доставлено в ту точку, где оставались эти дети, предложить им сидеть и дожидаться конца сезона муссонов, может быть, несколько месяцев, когда дожди перестанут лить, вода спадет естественным образом, и они как-то сами выйдут на поверхность, доберутся до выхода или до входа, уж не знаю. В данном случае им даже предлагали отправить психологов, врачей, которые бы проплыли вот этим сложным путем. Были такие добровольцы, которые собирались с ними сидеть все это время. Но, во-первых, воздух, я уже сказал, становился отравленным, у детей, естественно, истощение и паника. Холодно очень под землей, несмотря на то, что Таиланд вроде бы тропическая страна, ледяной зараженный воздух, и самое главное, дожди столь стремительные, столь сильные, что опасность того, чтобы эту полость внутри скалы, где они находились в безопасности, что ее затопит совсем, и они утонут, она стала совсем реальной. И два сценария еще осталось. Первый – это с поверхности горы, под которой располагается эта пещера, попытаться пробурить несколько шахт или отверстий, через которые их теоретически можно было бы достать, как, допустим, шахтеров из завала. Если помните, несколько лет назад была примерно такая же фантастическая история со спасением шахтеров в Чили с помощью каких-то капсул. Пробурили одну скважину глубиной даже 400 метров, что сразу говорит, на какой глубине оказались эта группа, да, пропавших. После чего инженеры натолкнулись на сплошной слой гранита, который бурить нельзя, а можно только долбить микровзрывами, что, естественно, было невозможно, потому что это могло вызвать опасность обвала, и просто завалило бы все, все бы погибли. Но, с другой стороны, эти отверстия пригодились, потому что с помощью каких-то невероятных тоже усилий вертолетами на гору доставили специальную технику, в том числе бульдозеры, и с помощью этих отверстий стали откачивать подземные воды из этих карстовых каких-то пород и воду из ближайших водоемов под этими дождями, чтобы не давать так быстро подниматься в воде в самой пещере. Потом поняли, что остается только один вариант, удивительно сложный, но, как видите, он сработал. Вызвать со всего мира уникальных специалистов со степенями высших дайв-мастерских именно по кейв-дайвингу, потому что ВМС Таиланда все-таки они военные, выполняют несколько другие задачи, не готовы они, как выяснилось, спасать детей именно в затопленных проходах. Обучить на словах наскоро этих детей пользоваться аквалангом, при том, что таиландские дети, я видел их фотографии, они все маленькие, спортивные, щупленькие, нет даже специальных водолазных костюмов размера на маленького ребенка, несмотря на то, что там детям самому младшему 11-12 лет, а старшему 16, это не взрослый мужчина, а водолазное оборудование, BCD, жилет, так называемый wetsuit, мокрый костюм, баллон и все остальное, я знаю по себе, это весь не один десяток килограммов. Проложить еще раз специальные канаты под землей в этих ходах, сделать остановки для отдыха, дыхания, до заправки баллонов и по одному выводить детей ко входу в пещеру. При том, что они находились от входа на расстоянии 4 километров, 3 километра – это либо сухие места, либо полузатопленные, и 1 километр – это абсолютная темнота, полностью погруженный человек в воду, в акваланге, в полной темноте, в стремительном ледяном потоке, и должен плыть, при том, что там не только темно, но я говорил с дайверами, которые приблизительно в таких условиях работали, я вижу то, что пишут, что даже, говорит, дайверские часы подносишь, только если к самому носу, через маску их видно, настолько заиленная там вода. И как ни удивительно, эти дети справились, не запаниковали, несмотря на все свое истощение и ужас, они сумели добраться с помощью вот этих опытных специалистов по одному до входа.
И каждого из них сопровождали по два дайвера?
По два опытных человека, притом отбиралось очень тщательно состав вот той группы, кому будет позволено после разрешения родителей этих детей вытаскивать. Это 18 человек, из них 5 офицеров ВМС Таиланда и 13 иностранных добровольцев.
И один из дайверов погиб за эти дни.
За где-то 4 дня до этого погиб ветеран ВМС Таиланда в отставке, который вызвался добровольцем участвовать в спасательной операции. Он когда-то служил в морских котиках, и доставляя запасные баллоны с воздухом вот на эту скалу, где все это время они ждали спасения, он, несмотря на весь свой опыт, потерял ориентировку, его замыло потоком куда-то соседнюю какую-то там, видимо, полость, пещеру. И в абсолютной темноте он погиб, и именно у него кончился воздух.
Мы беседовали с международным обозревателем «Радио Свобода» Александром Гостевым. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В Кремле прокомментировали слова сенатора США Джона Кеннеди, который после визита в Москву сравнил российские власти с мафией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление проявлением стереотипов и русофобии. «Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим русофобским давлением», заявил Песков. При этом он подчеркнул, что ему, цитата, «трудно понять такие слова, поскольку он не знает, в каком контексте они были сказаны». Делегация американских сенаторов находилась в Москве с 30 июня по 4 июля. В Кремле заявляли, что весьма удовлетворены визитом, однако американские парламентарии позднее заявили, что ни одна из встреч в Москве не была легкой или приятной, а Кремль исказил суть дискуссий, во время которых обсуждались аннексия Крыма, война в Донбассе, конфликт в Сирии, вмешательство России в американские выборы. Сенатор Джон Кеннеди заявил тогда, что иметь дело с Кремлем все равно, что иметь дело с мафией. В России нет политической философии. Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии. Их философия – это деньги и власть. Такова философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор. Конец цитаты. Все это происходит в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. О готовности Кремля к этому саммиту и вообще о его внешнеполитических подходах мы беседуем с политологом Александром Морозовым.
Кремль находится в состоянии нервности, по-моему, потому что все-таки очень большое напряжение. Во-первых, связанное с тем, что действительно прошел чемпионат мира, большие волнения были, как он пройдет. Затем здесь очень важный момент, что готовится встреча с Трампом, и повестка этой встречи очень непростая. И не факт, что эта встреча получится так, как хотелось бы Кремлю, это очень такой драматичный момент. И, кроме всего прочего, весь такой большой пакет претензий к России со стороны Запада, западных организаций, он никуда не делся. То есть, несмотря на в какие-то моменты кажущиеся улучшения или какие-то открывающиеся возможности, существует такой длинный, долгосрочный процесс. Он идет от разных организаций, он не является каким-то целостным процессом, но он идет, потому что существует резолюция ОБСЕ, существует заседание ПАСЕ, существуют решения Конгресса США в отношении санкций, в отношении отдельных лиц и компаний и так далее. То, что делает Кремль, это можно назвать политикой тотального троллинга в отношении Запада. Это такой троллинг, который включает в себя массу мероприятий, включая даже и хакерские атаки, действия Russia Today, как бы какую-то работу с такими крайне правыми, крайне левыми депутатами в европейских парламентах и Европарламенте. Это очень такая большая широкая панорама такого тотального троллинга Запада. При этом надо подчеркнуть, что когда мы смотрим на какой-то период, когда у Кремля происходит, как ему кажется, какой-то дипломатический прорыв или изменение в его пользу, и начинаются публикации, что а вот санкции скоро отменят, или есть такой шанс, или может быть сделка, может быть улажена, то на самом деле, в общем, через очень короткий промежуток вновь всплывают все те же самые эпизоды, которые никуда не деваются. То есть аннексия Крыма остается неразрешимой проблемой. Суд по Боингу будет, и снова начнется медийная волна вокруг этого. Закончилась большая волна недавно, она шла в течение года по поводу допинга, это все хорошо помнят, чрезвычайно болезненная для России ее международного имиджа. Ну, понятно, что в силу того, что Кремль крайне грязно действует во многих вопросах, у него такая очень грубая и такая, как бы сказать, такая гопническая политика, ясно, что через очень короткий промежуток времени вспыхнет новый какой-то скандал подобного рода. Это, в общем, как бы связано с такой стилистикой самого Кремля. Дело Скрипалей, вот оно, хорошо, что выжили Скрипали, хорошо, что эта вся история все-таки не настолько ужасная, как дело Литвиненко, но вот она была. Сейчас дальше, значит, здесь надо опасаться какого-то нового эпизода, потому что мы видим, что структура действий Кремля, вообще говоря, она устроена несколько нетривиально, потому что мы считаем, что всегда есть конкретное политическое какое-то решение, оно проводится в жизни. Словом, Кремль объединяет такое представление о каком-то действии по принципу роя. Это своего рода такие многочисленные партизанские отряды, которые действуют как бы на враждебной территории Запада. Они действуют часто самостоятельно каким-то образом, координируются неизвестно как. Действия их иногда наносят как бы даже какой-то несвоевременный удар по Кремлю. И мы часто смотрим и думаем, ну как это может быть? Вот, допустим, значит, готовится вроде бы встреча, которая должна привести к каким-то важным экономическим решениям, и вдруг в это же время происходит гигантский скандал, где вскрывается какое-нибудь безобразие, например, типа подготовки переворота в Черногории. Когда на это смотришь, то понимаешь, что внутри Кремля существует масса каких-то мелких партизанских субъектов, которые действуют в значительной мере самостоятельно. И не случайно Путин, никто к этому особенно не прислушивается, но он об этом прямо говорит. Он несколько раз прямо говорил, когда его спрашивали, что это вот ваши действия. И он всегда он говорит, что нет, Пригожин это как бы не мы, это же не государство, это у человека бизнес такой. То есть это у него такой, у Путина Пригожин такой самостоятельный партизан, который продолжает там где-то бесконечно действовать, создавая все новые и новые медиа. Вот обратили внимание мы все недавно, что Пригожин объявил набор на новый сайт, который целиком посвящен негативной информации о жизни в США. Вот с одной стороны надо бы улаживать отношения с Трампом, есть возможность, а с другой стороны происходит вот создание такого сайта, который будет оказывать влияние.
Если исходить из этой традиции, что внутри страны проще объяснять все неудачи происками Запада, то, казалось бы, зачем вообще мириться с Западом, зачем хоть какая-то вот эта внешнеполитическая деятельность?
Кремлю, конечно, кое-что надо от Запада. И Кремлю, и Путин об этом тоже не раз и говорил публично, его позиция вполне прозрачная. Две вещи только требуются. Первое – это независимо ни от каких политических событий, поддержание определенного типа экономического взаимодействия. То есть Северный поток – это важная вещь. Точно так же, как любые ограничения на экспорт вооружений – это тоже довольно чувствительная вещь. И для Кремля это важно. Это одна сторона. И он здесь борется любыми способами, так сказать, коррупцией, лоббизмом, политическими мерами для того, чтобы сохранить возможность этих экономических взаимодействий. Довольно гибко он действует, Кремль, создав гигантскую машину обхода санкций, экономическую, переведя свои авуары из опасных районов в менее опасные и так далее, и так далее. Это одна сторона. И вторая сторона, которую хотел бы Кремль от Запада, это много мы обсуждали, но никто не может ответить, какую форму должно принять. Кремль хотел бы, чтобы, как Путин говорит, выросший как бы политический и мировой вес России, Россия стала глобальным игроком, чтобы это было каким-то образом признано в структуре международных организаций на международной арене. Это непростая история, потому что не совсем понятно, в какой форме это может быть выражено, это признание. Но Кремль на этом настаивает. Мы это видим, потому что Кремль недоволен своим положением в этих международных структурах, отказывается платить взносы в ряд европейских международных организаций. Он теперь презрительно относится к крупным международным форумам, там, к Давосу, к встречам в формате G7, считая, что эти все консультации ничего не значат. Кремль делает ставку на двусторонние отношения. Тем не менее, он имеет определенное такое требование, признание вот той формы суверенитета, которую Путин проповедует как присущую России и важную для России. Эти две цели, они есть. Они, конечно, они реализуются по мере сил.
Но вы сами говорите, что при этом главный метод, внешнеполитический метод действия Кремля – это троллинг. Это очень сложная концепция. Официальное признание России как главного тролля. Ну, то есть непонятно, как устроена международная структура, где, собственно, главная сила России оценивается как главного тролля.
Да, здесь, конечно, мы видим очевидные противоречия. Потому что мы, конечно, видим, что Россия хочет, чтобы действительно она, как бы сказать, выставив на передний план такие фигуры, как вот те, кто сейчас нас представляет, Россию представляет в Организации Объединенных Наций, или выставив на переднюю линию таких людей, как Мария Захарова в качестве спикера, то есть людей, явно демонстрирующих, что они не признают там устоявшийся язык международной дипломатии, его стилистику, выступают с позиции, которая далеко превышает наглость представителей Советского Союза в прошлом, в дипломатии. При этом Россия хочет, чтобы она была признана, как бы сказать, в качестве какого-то такого не просто партнера внутри этих структур, а значимой фигуры, примерно такой же, как это было в период, когда Россия, там, в период Сталина после Второй мировой войны, обладая ядерным оружием, входила во все международные организации и так далее, и строила новый глобальный мир. Надо сказать, что у Путина плохая ситуация в целом, потому что во многом проблема в том, что у него Крым в кармане. Проблема в том, что при встрече с Трампом очевидный каркас, как бы схема этой встречи заключена в том, что Путин уже взял свое до начала торга. И это свое всего-навсего Крым. Значит, этот Крым, он у него, так сказать, является одним тяжелым кирпичом в кармане во время любых дальнейших переговоров, потому что он оказывается в положении, когда в любых переговорах он должен продолжать платить за Крым, за взятый Крым. Никто не знает, сколько этот Крым стоит. Ну, очевидно, что его цена может быть очень высока. И апрельские санкции США показали, что если, допустим, Соединенные Штаты решат проводить политику давления последовательного, то 3-4 таких удара, как апрельские удары по российским компаниям, создадут тяжелые и, можно сказать, очень тяжелые проблемы для Путина. В этом смысле слова у него плохая ситуация, да?
Это был политолог Александр Морозов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Британская полиция пока не может с уверенностью утверждать, что жительница города Эймсбери Доун Стерджес, умершая в воскресенье после отравления нервно-паралитическим ядом новичок, пострадала от воздействия того же вещества, которое было использовано при покушении в марте на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Глава подразделения по борьбе с террором Нейл Басу, однако, подчеркнул, что основная версия следствия состоит в том, что Стерджес и ее партнер Чарли Роуди случайно отравились новичком каким-то образом оставшимся в районе Солсбери после покушения на Скрипалей. Вероятнее всего, в их руки попала емкость, содержавшая это вещество. Об инциденте в Эймсбери, о его возможной связи с отравлением Сергея Юлии Скрипаль, мой коллега Марк Крутов побеседовал с одним из разработчиков новичка Владимиром Углевым.
Какой была ваша первая мысль, когда вы услышали новости о новом случае отравления новичком в Великобритании рядом с тем местом, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль?
Да, я особо даже и не думал, так сказать, тут думать-то нечего. Они отравились, скорее всего, остатками того, что сбросил исполнитель. Или они нашли какую-то закладку, то есть, когда исполнитель ехал, мы подготовили несколько мест для хранения, закладки, так, на шпионском языке называется вроде бы.
За 4 месяца, прошедших с момента отравления Сергея и Юлии Скрипаль, мог ли разложиться или не должен ли был разложиться новичок вот за это время? Как он сохранился, что он смог нанести снова такой ущерб людям?
Во-первых, если бы он был на открытой площадке, допустим, розы идет на поверхности, на скамейке, он просто бы испарился. А вот как раз, если хотя бы это был какой-то шприц, ну, знаете, остатки в шприце, то он вполне мог остаться, сохраниться, и они полюбопытствовали, я не знаю, как там, воспользовались этим или поинтересовались. Короче говоря, они на эти остатки, которые сбросил исполнитель, они нарвались. Или нарвались на специально другую закладку. Их было, может быть, несколько. Исполнитель, если ехал чистый к месту исполнения теракта, а приехав, пришел в нужное место, взял, исполнил и выбросил. Так вот, они либо на этот нарвались, либо нарвались на новую закладку, которая была не использована исполнителем. В шприце или в ампуле, или в каком-то сосуде, даже пускай таком не очень герметичном, ему бы ничего не было. Главное, чтобы не влияло на него солнце и чтобы он не испарялся.
А почему, как вы думаете, Сергей и Юлия Скрипаль выжили после отравления? Российские власти говорят, что они были отравлены не новичком, а каким-то другим веществом.
Во-первых, направленность использования этого вещества была совершенно выбрана неправильно. С моей точки зрения, как профессионала, неправильно. Они нанесли на ручку, то есть они заведомо сделали таким образом, чтобы вещество, понимаете, вещество, почему оно намного сильнее ВИИ. Оно намного сильнее лишь потому, что оно обладает комбинированными свойствами замана, то есть очень высокой ингаляционной активности, и свойствами кожной проницаемости ВИИ. И вот именно, если лабораторные исследования показывают, что вещество 234 полностью соответствует ВИИ на животных, на лабораторных, то в боевых условиях его токсичность в зависимости от способа применения возрастает до 10 раз превышает ВИИ. Именно за счет его высокой устойчивости на местности, гидролизу, во-вторых, высокой ингаляционной токсичностью и кожной проницаемостью. ВИИКС обладает только кожной проницаемостью, то есть вы его можете в комнате разлить на полу и ходить спокойно какое-то время, вы не получите поражения. А вот заман и 234 такого не позволит вам сделать. И когда они нанесли на ручку, тем самым они снизили его токсичность за счет того, что он не стал ингаляционно способным, то есть он не поражает через органы дыхания, только через кожу. Но так как они могли быть в перчатках, ну, допустим, тонкие кожаные перчатки, даже какие-нибудь лайковые, шерстяные там, или хлопчатобумажные, значительная часть вещества осталась на перчатках. Кроме того, они могли прийти домой, помыть руки. Ну, это же нормально для цивилизованных людей. И потом после этого идти в ресторан. И поэтому у них не было в организм поступления от такой мощной дозы, как ингаляционной. Ингаляционная и внутримышечная доза, они примерно в 10 раз меньше, чем доза через кожу. А эти люди, они поразились через то, потому что они, возможно, его и понюхали, и, может быть, так, ну, что-то. Но я не хочу сказать, что они за счет ингаляционной активности. Если за счет ингаляционной активности... Это они могли, так сказать, доехать до дома. То есть, если бы они его применили, допустим, подумав, что это наркотик, воткнули внутримышечно, то они там бы прям сразу легли. Потому что там быстродействие моментальное практически. Несколько минут, и человек труп при внутримышечном введении, то есть шприцом. А если они просто понюхали, попробовали, там, ну, мало ли, там, вот таким вот образом. Поэтому они получили более мощное поражение, чем Скрипали. Я оцениваю так, что если Скрипали получили через кожу 2-3 миллиграмма, и они заведомо были на 100%, можно было сказать, что они останутся живы. Но это врачи должны были сказать по степени угнетения холинестеразы. Скорее всего, она у них не настолько была угнетена, просто они... Ну, понятно, что в этом случае человек может терять сознание даже при 30-40% поражения холинестеразы. А вот вторая пара, они, видимо, ну, как сказать, они полюбопытствовали.
Британские исследователи говорят лишь, что пара из Эймсбери была отравлена высокой дозой новичка. Вот высокая доза – это сколько? Правильно. Могло ли в контейнере остаться больше вещества, чем было использовано при отравлении Скрипалей?
А вы представляете себе, вот, допустим, вы когда-нибудь использовали медицинский шприц для инъекций? Сколько в шприце останется вещества, даже если его полностью выдавить? Понимаете, капля воды весит, капля воды, 30 миллиграмм. 30 миллиграмм при внутримышечном введении хватит часть на 15 человек, а при ингаляционном часть на 10, 8-10 человек. А вот при накожном только на троих в лучшем случае. В шприце останется, по крайней мере, миллиграмм 50, а то и больше. То есть капля там всегда останется. По крайней мере, она останется даже в самой игле, а там будет больше, чем капля.
Владимир, я бы хотел вернуться к истории именно Скрипалей. Сейчас, спустя все это время, у вас есть какое-то понимание, изменилось ли оно, скажем так, да, как англичанам вообще удалось установить российское происхождение новичка? И почему британская полиция пока не торопится говорить о российском происхождении новичка, которым отравилась пара из Эймсбери?
Хотят, так сказать, наверное, ну я так предполагаю, иметь стопроцентные какие-то доказательства. Но дело-то все в том, что сам факт того, что российские официальные лица так долго врали, ну а кроме того, у меня, по крайней мере, фактов убийств этим веществом, ну, минимум человек 10, не считая, так сказать, тех, кто погиб, допустим, при исполнении там, раз на полигонах, то я так полагаю, что англичане имеют право так рассуждать. Но почему сейчас нужно доказать идентичность, по крайней мере? Одно дело они показывают по симптомам. Им нужно найти то, что нашли вот эта бедная пара, и сопоставить с тем, что было у Скрипалей. Но дело в том, что если это то, что сбросил исполнитель, то да, это будет на 100% одно и то же. А если закладки были разные, и из разных партий вещества, такой тоже мы могли предусмотреть заказчик, ну, не заказчик, руководитель этого проекта, если он был достаточно умным человеком, то он мог эти закладки сделать из разных партий. То есть они несопоставимы по своим каким-то качествам. Хотя не настолько уж сильно они несопоставимы. То есть разница очень небольшая, незначительная будет. То есть доказать, что это идентично примерно те же вещества из той же кухни, только с разных кастрюль, вполне можно будет говорить.
Как же все-таки удалось англичанам понять, что новичок, которым были отравлены Скрипали, имеет российское происхождение, советское?
Ну, во-первых, это вопрос не ко мне, а к английским специалистам. Ну, а во-вторых, я могу сказать только одно, что с середины 90-х годов примерно так. И у англичан, и у американцев на полках эти вещества стояли. Яд-234 и прочее-прочее. Они могли тут же определить. К тому же я могу сказать, что, в общем-то, это, ну, понятно, обслуживающий персонал, медиков, в какой-то степени они, Скрипали, должны быть им благодарны. Но не настолько уж это заслуга медиков, а заслуга того, что... Вернее, не заслуга, а... Как это говорят, знаете, про НКВД, вы это не потому на свободе, что вы такой хороший, а потому что у нас до вас еще руки не дошли. Так и тут.
Вы упомянули о 10, да, с лишним жертвах, как вы сказали, новичка при его тестировании. Ну, мы знаем все про историю Кивелиди, про вашего коллегу, которого вы тоже упомянули, который погиб. А вы хотите сказать, что были испытания этих веществ, при которых тоже были жертвы на полигоне?
Да, конечно, да. Ну, там по дуре, откровенно говоря. Люди привыкли работать с ВИИКС и думали, что и с этим можно работать так же. Хотя их предупреждали. Были такие случаи, да. Но это обыкновенно, так сказать, как, знаете, неисполнение просто служебных обязанностей, инструкции, неисполнение техники безопасности. Знаете, это как, да ладно, чего я тут сколько лет работаю, ничего.
Именно с веществами вот из этой группы, да?
Да, да, да.
А как вообще проводится обычно испытание таких веществ? Как это выглядит?
Для этого выставляются специальные контрольные точки, в которых потом делается смывы, ставятся подопытные животные, обычно собаки. Это стандартные условия для всех выполнения, потому что все это, такие вещества должны выступать в определенном, чтобы их можно было сравнивать по боевой эффективности. Так что тут особого секрета нет. Это...
Новичок испытывали на собаках?
На собаках, не только на собаках. Обычно начинается испытание с белых мышей. Потом белые крысы, кролики, кошки, собаки, свиньи. Иногда попадается и человек.
Эти испытания проводились в Шиханах?
В Шиханах. И я так полагаю, в Москве. Но в основном в Шиханах и в Нукусе, в Узбекистане. Там уже именно такие полевые испытания.
Эти жертвы, о которых вы говорите, они когда-либо официально признавались?
Ну, вы знаете, я как-то этим вопросом не занимался. И тогда такой статистики не было в советское время. И я даже не знаю, как потом... семьями этих офицеров. Наверное, что-то, честное слово, не знаю.
Ну, вы их имен не помните, конечно же.
Нет, конечно, нет. И одного помню, но зачем вам эта фамилия? Он брат моего знакомого хорошего.
Вы ведь и сами подвергались, насколько я знаю, воздействию действию новичка. Расскажите, пожалуйста, как это произошло и какими были последствия для вас, и почему, собственно, они были не такими, я так понимаю, существенными?
Ну, дело-то все в том, что, во-первых, когда работаешь с этими счетами, ты всегда находишься, так сказать, в тонусе, так скажем, да? Это же не как скрипали, шли, гуляли, вдруг на тебе. А тут в тонусе, когда меня, так сказать, ну, это любой химик вам скажет, что такие инциденты может ставить опыт 100 раз, а на 101-й что-то происходит. Тут никаких может не быть нарушений, просто что-то произошло такое непредвиденное. Ну, а также меня взорвалась, не взорвалась, а выбросила холодильник, выбросила всю реакционную массу. Эта масса попала мне, ну, тут уже я, конечно, виноват, без перчаток полез. Это элементарное нарушение техбезопасности с моей стороны. Залез туда, меня облило, так сказать, правую руку, тыльную часть, не ладонь, а тыльную часть. Ну, у меня там уже все готово. Я сразу руку засунул в кислоту, 5% соляную кислоту. Прополоскал там, потом под кран, уже, ну, все, дальше. Ну и ничего, мне только единственное, она после этого несколько лет, ну, лет 5-6, может, побольше даже, отпотевала эта часть. Просто покрывалась, так, все время было в такой испарении. Тыльная часть правой руки, кисти. Все последствия. Ну и, конечно, в какой-то степени это нервный стресс такой был довольно-таки сильный. Правда, потом мне пришлось брюки уничтожить, потому что на брюки там попало немного. То есть я был в пластиковом халате, все как положено, но на брюки внизу попало, поэтому пришлось брюки уничтожить.
Вы, в отличие от Виллы Мирзояновой, живете в России, но, тем не менее, спокойно даете интервью. Вы не опасаетесь за свою безопасность. Многих заволновала новость о том, что вас сбила машина. Сейчас, наверное, можно говорить уже с уверенностью, что был несчастный случай. Правильно я понимаю, да?
Ну да, только буквально, когда вчера состоялся, мне прислали только извещение сюда, что нормально все признали. Ну, такой же пожилой человек, как я. То есть ему это, особых санкций к нему не было, тем более, что я писал заявление о том, что претензий к нему не имеет. Ну, в общем, ему просто оштрафовали на 5000 и все. В общем-то, у меня такой уверенности 100%, я бы не сказал, что у меня 100% уверенность, что он обычный гражданин, но и вероятность того, что он работал почему-то задание, тоже недостаточно высокая.
То есть вы, выражаясь вашими же словами, все время находитесь в тонусе, да?
Да, конечно. Ну, поэтому я и подпрыгнул, поэтому я и живой остался. Так бы он из меня сделал лапшу. Он на полной скорости, не снижая, не тормозя. Ну, я подпрыгнул, а за спиной был рюкзак с ноутбуком. И он, в общем-то, им попал на лобовое стекло. То есть меня он не бампером сбил, а я подпрыгнул. Ну, когда в прыжке уже. То есть, ну, это откровенно говоря, это не потому, что я такой умный, хитрый. Или... Просто это выработано с годами. Я занимался горнолыжным спортом и самбой, поэтому, знаете, это группировка.
Владимир, и последний вопрос, возвращаясь ко всей этой британской истории. Да. Как вы думаете, сейчас в Британии царят самые разные опасения в связи с этим новым отравлением? Что могут сделать британские власти, чтобы обезопасить людей от риска новых отравлений вот этим веществом? И существует ли какие-то способы вообще обезопасить людей в такой ситуации?
Нет, не существует. Единственное, только бдительность и не трогать чужие посторонние вещи. Тем более чем-то напоминающие, там, допустим, колбы, баночки стеклянные, там, металлические, там, допустим, контейнеры типа как, ну, величиной чуть побольше, может быть, женско-губной помады, вот такие вот вещи. То есть, если заметили, то лучше не подходить, а вызывать полицию и специалистов. Даже если пускай, то тревога будет ложная. Ну, вот единственная моя рекомендация. Ну, а кроме того, для отсутствия безопасности, если, так сказать, есть какая-то возможность, нельзя выбросить, допустим, вещь, то прополоскать ее в воде, а в воду добавить небольшое количество уксусной кислоты.
С Владимиром Углевым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Футбол и жизнь, точнее, политика. В субботу сборная России проиграла Хорватии, которая в среду сыграет с англичанами в полуфинале. Но спортивная сторона событий померкла на фоне политической стороны из-за двух видео с хорватским игроком. С подробностями Иван Беляев.
Нешуточный скандал разгорелся в Рунете из-за двух коротких видеороликов, попавших в социальные сети. В обоих этих роликах участвует футболист сборной Хорватии, Домогой Вида. И оба этих ролика по своей сути представляют собой короткие частные видеообращения, записанные футболистом для своих товарищей по его бывшему клубу, киевскому «Динамо». Там, в частности, звучит фраза «Слава Украине» и говорится о том, что это победа для Украины и «Динамо». Как я уже сказал, видео были сделаны для друзей Виды, но ПВУ страстей об этом уже практически забыли. Патриотично настроенная публика в России негодует. Вот характерные реплики. Поступок Виды лишить его сборную поддержки со стороны россиян в полуфинале с Англией. Россия, помня 2008 год, всегда симпатизировала хорватам. Теперь этого не будет из-за одного провокатора Виды. Или другой твит. Хорватии для меня больше нет. Такое же государство, ошибка, как и Украина. Надеюсь, англичане их разгромят. В Фейсбуке пользователь по имени Александр Чепугин. Никогда не мог подумать, что когда-нибудь буду болеть за англичан. А сейчас буду. Пусть они этим хорватам за наших ребят отомстят. В ход идет все, что связано с историей Второй мировой войны. В Твиттере появляются гневные сообщения вроде такого. Благодаря потлатому уроду из хорватской команды, весь мир вспомнит о том, что творили бандеровцы и усташи во время Второй мировой войны. Сколько людей уничтожили, сожгли, зарезали и замучили. А публицист Модест Колеров у себя в Фейсбуке. Прочитайте, кто творил геноцид сербов. Что такое серборезы, кто их вдохновители, что с ними в современной Хорватии. И вы поймете, что значит слава Украине из уст хорвата, победившего Россию. Сербы – наши братья и по нацистскому геноциду. В итоге было привлечено внимание официальных структур. ФИФА вынесла предупреждение домогое в виде. Сотрудник тренерского штаба команды Огин Лукович, тоже бывший футболист киевского «Динамо», был оштрафован, а Хорватская футбольная федерация вообще отстранила его от работы. По этому поводу много негодования уже в украинской среде и отчасти в российской тоже. Вот что пишут в Твиттере. Футболист сборной Хорватии Вида, сказавший, что это была победа за «Динамо» и за Украину, смешивает спорт с политикой. А президент ФИФА Инфантино, целующийся с Путиным и Медведевым, не смешивает. Смотри, не перепутай. Анна Ведута. Вот хоть убейте, не понимаю, что такого неспортивного в словах «Слава Украине». Ну, слава, ну, Украине. Еще мог сказать «Слава моей жене» или там «Слава макаронному монстру». Михаил Виноградов. Если отвлечься от контекста, а что оскорбительного для россиян во фразе «Слава Украине»? Остальных-то это как задевает? Владимир Варфоломеев. Все-таки интересные правила у ФИФА. Футболистам разрешается быть доверенными лицами Путина или получать почетное гражданство у Кадырова, но говорить «Слава Украине» нельзя. Надо сказать, что с разных сторон есть призывы к более спокойной реакции. Вот, например, православный публицист Сергей Худиев пишет: «Сербы с хорватами худо-бедно замирились и уже довольно давно не режутся. Полыхать ненавистью к хорватам по поводу конфликта, сами участники которого уже давно не воюют, это как-то глупо. Предаваться этнической ненависти по поводу футбольного матча еще глупее». Мне очень понравился, показался довольно забавным пост женщины по имени Надежда Лосева. Она призывает не набрасываться на хорватов, но с очень любопытным обоснованием. Вот что она пишет. «Я не видела ни одного хорвата, который не радовался бы при виде русского. Хорваты традиционно дружественны нам. Они, как и мы, стоят на христианских ценностях. Они отказались вводить евро, они запретили шествие ЛГБТ. Они не любят британцев и американцев в том же контексте, что и мы. Давайте остановим уже раскачку волны ненависти к хорватам, выгодную только тем, кто хочет болеть за Англию». Можно найти и в украинской медиасфере посты, если не осуждающие Виду напрямую, то, по крайней мере, пытающиеся разобраться в ситуации. Вот что пишет украинец по имени Александр Ткач. «Короче, все правильно сделала футбольная федерация Хорватии. Слава Украине, мне, может, и весело было услышать после матча, но делать чемпионат мира трибуной для политических высказываний каждого, кто туда доехал, мне вообще не хочется. Завтра кто-нибудь из игроков будет орать в своем инстаграме «Крым наш» или демонстрировать футболки с Путиным. Я хочу, чтобы были правила, которыми это запрещено, и чтобы за этим следили». Виде и Луковичу весело, но они своей шутеечкой подвергают реальному риску тысячи хорватских болельщиков, которые приехали или еще приедут на ЧМ. Сборная там еще играет 2 матча, им там еще жить неделю. И находиться все это время среди людей, которые мало того, что твою сборную выбили из турнира, так еще и издеваются. У любого пьяного или любящего побузить теперь есть прекрасный повод. И стартовый вопрос. Не успеешь опомниться, как драка в баре их пострадавших. Российские депутаты сегодня целый день усиленно сделали все, чтобы новость об этом долетела даже до тех, кто футбол не смотрит вообще. Действительно, если говорить о российских парламентариях, было много любопытного. Вот, например, член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал случившееся. Вот его слова. «Это был вызов, это была провокация, эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было. Никто, кроме хорватов, себе такого не позволял. Только хорваты. радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира. По поводу предательства славянского мира много ответных реплик. Андрей Мальгин у себя в ЖЖ. Хорваты – предатели славянского мира. Ясно. Еще украинцы, само собой, поляки, чехи, болгары, словаки, славянцы, черногорцы. Они все члены агрессивного блока НАТО. Да славянский мир весь состоит из предателей. И политолог Аббас Галямов. Понятно, что у хорватского футболиста с головой не все в порядке, но оно хотя бы объяснимо. Часто мяч на голову принимать не всякий мозг выдержит. А вот что с головой у Клинцевича?
Это был редактор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев. И в заключение программы репортаж из Петербурга. Двум выпускникам второй петербургской гимназии не выдали стипендии за победы на Олимпиадах из-за того, что молодые люди участвовали в протестных акциях. Правозащитники отмечают, что это не единственный случай. Преподаватели российских школ и вузов практически заставляют давить на учащихся и любыми способами препятствовать их участию в акциях оппозиции. С подробностями Татьяна Вольская.
25 июня во второй петербургской гимназии проходило вручение аттестатов об окончании 11 классов. На церемонии проходило награждение за спортивные успехи и отличную учебу, а кроме того, было решено выдать 21 стипендию размером в 1000 рублей за победы на Олимпиадах по различным предметам. Для получения стипендии надо было удачно выступить на районном или региональном уровне предметной Олимпиады, иметь отличную оценку по этому предмету и уважительно относиться к уставу гимназии и ее традициям. Тимофей Макарин и Валентин Хорошенин – выпускники лингвистического класса. Тимофей имел право на получение одной стипендии по обществознанию, а Валентин – целых четырех – по французскому и английскому языкам, истории и географии. Тем не менее, молодые люди, к их удивлению, не получили ни одной стипендии. Когда они стали выяснять причину, по которой их обошли наградами, им объяснили, что такое решение было принято, поскольку гимназия была поставлена в известность об активной оппозиционной деятельности обоих выпускников. Действительно, оба они являются активистами движения «Весна» и участвуют в ее акциях. По словам Валентина Хорошенина, он выполнил все требования, необходимые для получения стипендии.
Нужно пойти на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по данному предмету или предметам, как у меня, и иметь по этим предметам 5 в полугодии и в году. Все требования у меня выполнены, но я столкнулся с одной проблемой, что гимназия может самостоятельно решать, кому эту стипендию давать, кому нет, руководствуясь тем, соответствует ли ученик, допустим, имиджу гимназиста, не поручит ли он честь своего учебного заведения, а, как выяснилось, я-то его опозорил. Я стою на комиссии, где у меня совершеннолетних, из-за того, что 19 января 2018 года был задержан и получил наказание по статье 37.1 Кодекса благоустройства Санкт-Петербурга за расклейку информационных носителей в неположенных местах. Листовки за Навального клеил, но клеил согласно следствию. На самом деле у меня-то даже листовок не было, они были у других, а у меня-то вообще был баллончик, с помощью которых мы там портили билборды с призывами идти на выборы и прочее. Казалось бы, что после 19 января вызвали, поговорили с завучем, там мне просто сказали, аккуратнее, это дело твое. Я действительно удивился, то, что у нас такой мягкий подход в гимназии. Там немножко побеседовали с директором, там никто не ругал, как, ну, где происходит. И, думаю, на этом история подошла к концу. Больше меня не задерживали. И вот подходит к концу 11 класс. У нас выпускной. Там вручали аттестаты и заодно вручали стипендии. Там больше 20 человек было, кому все это полагалось. Выдавали и грамоты, и стипендии. Грамот меня никто не лишил. Они мне вот даже при поступлении сейчас в высшую школу экономики помогли, мне дополнительные баллы начислили, но меня оставили без стипендий.
Вам обидно, Валентин?
Мне обидно, но, знаете, просто вопрос принципиальный, это не из-за денег. Просто хотелось бы, чтобы меня тоже почувствовали, как других. Мне просто так молча при вручении аттестата в него вложили грамоты. Меня там никто не вызывал, никто не нахваливал. Вот у нас человек должен был получить аж целых 4 стипендии, имея 4 грамоты. Но меня вот просто пропустили при оглашении списка олимпиадников. Такая неприятная ситуация. Причем я не один такой, у меня еще есть одноклассник. У него, конечно, проблема только с обществознанием. Я подошел к своему классному руководителю, там на педагогическом совете решали, как быть с этой ситуацией. И классный руководитель все равно предлагал мне эти стипендии вручить, потому что успеваемость у меня хорошая, в целом у меня 4 четверки только. Но все равно завуч и директор были непреклонны, и они решили, так сказать, наказать. Там, по-моему, учителя мнения разделились, кто-то тоже поддержал завуча, и кто-то сказал, что вот все равно молодой человек хорошо учится, а что еще нужно в школе делать? Дисциплина проблем не имеет, что за рамками учебного заведения, но это школа не должно касаться особо, как я считаю, как другие учителя тоже сочли. Есть еще один такой момент интересный. Меня лишили стипендии, потому что меня дело по статье 37.1 Кодекса благоустройства. Там в деле написано, что там расклеивал листовки с призывом присоединиться к забастовке избирателей. И, как выяснилось, есть дети, которые тоже стоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних, но у них там статьи не связанные с политикой, вот, допустим, распитие алкоголя в публичных местах. И этот человек все равно получает стипендию потом. Тут уже дело, наверное, в подходе гимназии, как она относится к подобного рода активизму. Распитие алкоголя — это не препятствие, а расклейка листовок с призывом к забастовке избирателей еще какое. Я просто узнал другую сторону гимназии о том, что вот есть такие у нас люди, которые говорят на самом деле одно, что тебя наказывать не будем, а потом оказывается оно вот так. И учебное заведение себя не с лучшей стороны отрекомендовало, разбираться из 4000 мне не хочется. Мне просто с этими людьми неприятно иметь дело, и все. Я пережил все это дело и не особо сильно обиделся. Мне просто сейчас нужно еще будет идти в эту гимназию за характеристикой, вот как бы там еще ничего не написали. У меня просто вот как раз на днях было задержание из-за акции «Забивакой», а вот 2 июля поддержку политических заключенных, жертв пыток, там по делу «Нового величия», кто проходит во время чемпионата мира, вот когда у нас такой красивый фасад для иностранцев ввели, за которым кроются такие ужасные вещи. Одну характеристику мне достаточно прилично вставлял классный руководитель, а вот новую будут писать завуч. И большой вопрос, что они там напишут.
По словам Валентина Хорошенина, поначалу он даже удивился, что после его задержания в гимназии с ним обращаются так мягко и с пониманием, не как в других школах, просто просят быть аккуратнее и не подставлять школу, заверяя при этом, что на его убеждения никто наступать не собирается. Валентин даже гордился тем, что у него такая продвинутая и свободомыслящая гимназия, и теперь он больше всего задет ложью своих учителей, с которой он столкнулся. Одноклассник Валентина Хорошенина Тимофей Макаренко узнал о степени прямо на выпускном вечере и сразу понял, что он должен ее получить, потому что олимпиаду по обществознанию он написал лучше всех в школе.
Когда сказали уже, что будут вручать стипендии и сказали условия, собственно, для них, я понял, что я точно подхожу по ним, потому что я олимпиаду лучше всех в школе написал по обществознанию конкретно, да. Я, собственно, готовился к тому, что меня назовут, и я вижу то, что называют людей, которые вообще не проходили на региональный уровень. Я думаю, ну все, до меня точно очередь дойдет. Потом я осознаю, что это все по алфавитному порядку, что меня просто пропустили. И для меня это вот была как шутка в начале, говорили, что, мол, из-за митингов. Я даже пошутил пару раз про это тихонько, потому что я думал, ну, это не может быть такого. А потом я все серьезно начал об этом задумываться, и я как раз подошел к преподавателю, прямо спросил про это, и так и сказали просто сразу, что да, я и Валя. Из-за участия именно в этом школа не хотела иметь проблем или что-то такое. Стипендия как выделяется? Это же школа, она издает приказ, так называемый, да? То есть вот как для золотых медалистов награждения, приказ номер такой-то, такой-то. То есть это отправляется, видимо, в Министерство образования города или района и что-то такое. И они просто не хотели, чтобы... Это мое мнение. Это логическое объяснение тому, почему они, собственно, этого не сделали. Потому что в приказе пишется фамилия, имя, отчество, дата рождения, мы им вручаем стипендию. Я всегда был таким околотевым патриотом в школу, и тут меня просто вот как ударило, так скажем, это событие. Ну, я первый это обидно, именно это было очень неприятно, честно. Ну, собственно, вот если вы видите по олимпиаде, да, плюс я закончил без троек, то есть учился хорошо, по дисциплине тоже проблем не было, то есть в этом плане все в порядке. Да, я могу сказать, что со всеми учителями у меня были очень хорошие отношения, и даже с администрацией. И они вот даже, когда я слышал эти слова, я прям так слышал в них, что как бы ничего личного. Вот, ну, они так не говорили прямо, но вот такое ощущение, что вот сейчас скажешь. Я думаю, что в их случае это страх просто писать какие-то фамилии тех, которые есть в списках, неизвестно каких. То есть подставляться как-то, не знаю чем, никакого нет закона о том, чтобы не выделять стипендии.
Совместные акции с весной часто проводит петербургское отделение движения «Открытая Россия». Его пресс-секретарь Наталья Грязневич не удивлена происшедшему со вчерашними школьниками.
С весной вообще очень дружим. Действительно, это очень талантливые, яркие активисты. Та их политическая активность, которая так не нравится учителям, на самом деле это показатель высокой степени осознанности этих людей, что они уже там, будучи еще фактически детьми, задумываются о том, в какой стране им дальше жить, и беспокоятся происходит, вот этих проблем, которые есть в государстве. Я вот за это, наоборот, поощряла, но очень обидно, что в этом участвуют учителя, которые, казалось бы, наоборот, должны заниматься что-то другими вещами. Они фактически закрепляют практику политических репрессий в отношении молодежи. То есть молодежи четко указывают, что вы можете пить, курить, делать все, что хотите, мы за это мы вас там не будем никак репрессировать. Но если вы позволите себе какую-то политическую деятельность, расходящуюся с главной линии государства, то мы вас будем по мелочи репрессировать и по-крупному, кого под арест сажать, кого за главное дело завести. Это, конечно, позор. И я считаю, что вот эту историю надо, конечно, рассказывать, потому что, ну, это просто позор. Я понимаю, когда у чиновников профессиональная деформация, они уже совершенно потеряли связь с реальностью, но когда это делают учителя, которые занимаются детьми каждый день, которые очень сильно на детей влияют, и которые вообще должны их воспитывать, обучать их понятию свободы, критическому мышлению, они участвуют в таком позорном деле, это просто ужасно. Можно не удивляться, почему они потом фальсифицируют выборы, работая в этих комиссиях. Такая вот деградация, к сожалению, у нашей системы образования, в том числе и в этом. Это очень-очень тревожный сигнал. И теперь понятно, почему 30% молодежи хочет уехать из России. Вот именно поэтому. Потому что свободомыслие, к сожалению, у нас не поощряется.
Наталья Грязневич делает вывод, что в свете таких происшествий неудивительно, что 30% российской молодежи мечтает уехать за границу, убеждаясь на каждом шагу, что в Отечестве свободомыслие не поощряется. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Репортажем Татьяны Вольской завершим обсуждение событий 10 июля 2018 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго!